Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Наш сегодняшний выпуск посвящен возможному законодательному запрету подводной охоты в Российской Федерации. Для тех, кто не знаком с ситуацией, напомню, что 4 мая в российской газете была опубликована статья, в которой речь идет о поправках к федеральному закону о любительском рыболовстве. Эти поправки предусматривают, в частности, запрет подводной рыбалки за исключением осуществления подводной охоты в рамках проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Подводная общественность активно сейчас обсуждает ситуацию и вот эти планируемые поправки. Что конкретно происходит, никто толком понять не может. Кто-то говорит, что идет всего лишь обсуждение этих поправок, и в этом виде они еще не факт, что будут приняты. Кто-то говорит о том, что подводную охоту запретят, и нам придется ездить, нырять и охотиться куда-то за границу. И в самом подводном сообществе оценки этой ситуации также разнятся. Часть подводных охотников, ну, естественно, большая часть, считает, что эти поправки нам не нужны, и что они действительно поставят под угрозу вообще существование подводной охоты в России. Фактически сведут ее на нет. Но есть и такие, кто считает, что какое-то регулирование в нашем подводном увлечении должно быть обязательно, и что цель вот этих планируемых поправок и законодательных изменений просто ввести подводную охоту в Российской Федерации в некое цивилизованное русло, как это сделано во многих странах. Мол, охотники будут получать какие-то там удостоверения и в рамках этих удостоверений или лицензий заниматься подводной охотой. Ну, все это слухи и домыслы, а нам нужны факты. Чтобы разобраться в происходящем, мы пригласили в нашу виртуальную студию известного и, пожалуй, самого активного общественного деятеля, отстаивающего интересы подводной охоты в России, подводного охотника из Москвы, Виталия Ивановича Виноградова. Виталий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я рад приветствовать вас в нашей студии, пусть и по такому не очень веселому поводу. Давайте начнем с того, что выясним все-таки, что же происходит сейчас с вот этими поправками к закону. Собираются ли у нас действительно запретить подводную охоту?
Ну, во-первых, спасибо, что позвали вот снова встретиться с нашими слушателями. Мне это всякий раз приятно. Ну и у меня у самого зрело такое желание как-то высказаться в этом плане не каждому отдельно в почте, которой у меня предостаточно, как вы понимаете, и по телефону, ну а как-то вот единым порывом. Значит, ситуация такая. Действительно, вот то, что, Александр, ты сказал во вступлении в своем, все так оно и есть. Появились от правительства поправки, которые готовила Минсельхоз. Конкретно департамент такого товарища Орлова, который вышел с целым набором поправок. Поправки эти появились разными путями. Вот я, в частности, участвовал в комиссии, она называется научная комиссия, научная межотраслевая комиссия. Мы как раз обсуждали, причем в срочном порядке, обсуждали поправки ко второму чтению. Ничего подобного такого там не звучало на этой комиссии. То есть мы, так сказать, свою лепту в этом отвергаем. Значит, после того, как я услышал о том, что... Ну вот я, кстати, вернулся недавно с охоты, с Калмыкии, и поэтому узнал об этом, только вернувшись, это 9 числа вечером. Вот. Значит, я начал искать, как говорится, откуда растут ноги, потому что надо понять, кто это предложил. Да. Значит, начал я искать, откуда же идет это. Первым делом, понятное дело, звоню в Росрыболовство, откуда основные всегда идут данные по этой части. В Росрыболовстве меня заверили, что они такого предложения никому не давали. Заметьте, что Росрыболовство находится внутри Минсельхоза. Значит, не давали они сразу по нескольким причинам. И в том числе потому, что мы, говорит, ни одно предложение сами не даем до тех пор, пока нам не выдаст свои предложения наука. Ничего подобного не было. Значит, вроде отпало Росрыболовство. Пытаясь выяснить, а кто же все мог, говорят, вот есть такая организация общенародной, Общероссийский народный фронт. Может быть, они, потому что они активно участвуют, вот, в частности, мне известно, и в делах любительского рыболовства наземного. Достучался я и до них. Заверяют, что нет. Они этим точно не занимались, у них нет таких специалистов, и, в общем, тоже открещиваются. Ну, осталось что? Осталось Минсельхоз, непосредственно департамент. Значит, под документом есть фамилия исполнителя. К сожалению, сколько я не звонил, 2 дня, никто трубочку не поднимал. Потом выяснил, что он в отпуске. Дозвонился до начальника отдела этого. Задаю ему этот вопрос. Он говорит, что я, конечно, видел этот документ, визировал его, но не вникал в детали. Поэтому я не знаю. Он мне пообещал на следующей неделе дозвониться до исполнителя и попытаться выяснить, кто же все-таки предложил такое. Ну вот, теперь мое мнение, значит, следующее. Я все-таки сначала-то было ужаснулся, вот, а потом все-таки я думаю, ну это какой-то, ну типа блеф. То есть то ли пробный камень, то ли что... Но то, что это не пройдет, даже без наших гигантских усилий, которые мы сейчас в данный момент предпринимаем, у меня почему-то вот есть уверенность, что это не пройдет. Но никто из трезвомыслящих людей не сможет подписаться под такой фразой, которую они предложили. Проводить соревнования, но не проводить тренировок и вообще. Но это все равно, что вот запретить хоккей там во дворах и в клубах, и только выступать на международной арене. Ну, бред.
Ну, действительно, звучит странно, но вот именно это-то и порождает такую вот хаос и какую-то сумятицу, и никто не может понять, что происходит.
Конечно. Вот, ну, как говорится, для того даже все равно мы противодействовать этому должны. Почему? Потому что даже если это и отменят, то пробный шар запущен. А надо бы как-то в таких случаях, что называется, бить по рукам, чтобы впредь было неповадно. Поэтому, значит, вот мы сорганизовались со Здановским и провели вчера срочное совещание. На совещание пригласили, значит, представителей нашего бизнеса, московского, естественно, потому что все это делается очень срочно. Вот, и юриста я позвал, вот, федерации, должны были быть 2, но, к сожалению, вот, Аржановый представитель не прибыл, и мы обсуждали, что нам делать.
А кто принимал участие со стороны бизнеса?
Значит, фирма «Спирдайвер», такая оптовая фирма, «Батискаф», в лице директора, и Тетис, представитель Тетиса. Ну, по большому счету, мы все равно всех бы собирать не стали, это не имеет смысла, тогда совещание затянется, как вы понимаете, как у нас бывает. Большой хурал, это очень трудно потом соорганизовать. Но приняли решение такое. Значит, выяснилось, что за это время Георгию удалось состыковаться с одним депутатом Государственной Думы не последним там человеком, который является подводным охотником и который готов нам помогать. Значит, для этого мы должны были составить срочно обращение к нему, чтобы он мог дать потом депутатский запрос, ну, в тот же Минсельхоз, как я себе представляю. Вот мы вчера, сидя вместе, набросали план, и меня попросили его, ну, сделать из него обращение, что я сегодня с утра и сделал, и переслал его Здановскому. Собирает Георгий подписи, но желательно, конечно, чтобы подписи были такие, ну, более-менее солидные, что и разноплановые. Положим, что там есть и юристы, и журналисты, и писатели, и герои Советского Союза, что-нибудь вот такое. Ну, вот так вот сейчас это все и делается.
Ну, хорошо, давайте мы тоже привлечем к этому внимание, где эти подписи собирают, как прийти и оставить свою подпись.
Я боюсь, что мы просто по времени не управимся, потому что завтра в обед мы этот документ должны передать этому человеку. То есть завтра утром его надо просто уже отпечатать окончательно. Вот. Вот наши действия. Но это не все. Впредь. Значит, поступило предложение от Георгия, наконец, хотя это предложение было озвучено давным-давно и мною, и не только мною, что нужно иметь какие-то деньги, какие-то средства для того, чтобы нанимать юристов. Ну что вот я занимаюсь, я же не юрист по образованию, поднаторел где-то в чем-то, но это же не то. Нужны настоящие юристы, причем которые были бы не просто юристы, а юрист в теме. Вот помогает нам такой мой товарищ Крючков Герман, но этого недостаточно, нужно еще. Так что будет подготовлен некий документ обращения с Дановским, где будет расписано, на какие цели предлагается скинуться всем. Ну, естественно, по-разному. Подводный охотник – это там 500 рублей, предположим, любитель, там кто-то там побольше, а те, кто на подводной охоте зарабатывают, до 30 тысяч предлагается. Ну, потому что, мало ли, этот фонд будет, пока непонятно, где он будет храниться, но это не главное. Главное, что он будет, и можно будет экстренные вопросы решать с помощью юристов быстро и качественно.
Ну, радует очень, что наша подводная общественность действительно предпринимает такие активные и юридически грамотные шаги.
Ну да, ну вот за эти вот два дня мне уже сколько звонков было, включая Владивосток, когда охотники говорили, что давайте, что нам делать, давайте мы деньги соберем, вышлем. Вот. Ну, дальше я, когда мы поговорим о сегодняшних, о вчерашних, можно сказать, делах, об Азово-Черноморских, положим, проблемах, там снова эта тема будет затронута. Потому что люди уже идут по этому пути, уже прошли его даже.
Я бы хотел уточнить вот какой момент. Что за народный, что за подводный депутат у нас такой есть? Или пока вы не хотите его называть? Общественность должна знать своих героев. Нет, это же прекрасно, что у нас есть.
Она наверняка узнает, если у нас все получится.
Ну, хорошо, хорошо.
Я думаю, так будет правильнее.
Хорошо. Окей, продолжаем.
В этой связи, что я еще хотел бы сказать? Что называется, пепел сыпать на голову не буду, однако помните наши предыдущие встречи, статьи, которые мы писали. Несколько лет назад предлагал я организовать Лигу подводных охотников-любителей для того, чтобы было какое-то лицо, которое бы там платили ему, не знаю, там 30-40 тысяч, но он бы постоянно держал руку на пульсе человек, и возглавлял эту лигу и занимался бы проблемами любителей. И это не разовое мероприятие, потому что вы сами видите, у нас 8 правил. В каждых правилах то там ляп, то там ляп. И каждый ляп надо устранять. И устранять это довольно трудно. И по времени, и по затратам. Вот. Ну, вот, к примеру, были в южных правилах запрет для подводной охоты горбыля. Открываю другую страницу. Для промышленного лова горбыль разрешен. Ну, ляп, но его же надо исправить. Горбыля-то мы стреляем все на Черном море. Вот, вот конкретная задачка. Таких задачек очень полно. Мы его, конечно, исправили. Но это все, так сказать, в инициативном порядке и, как правило, с отставанием определенным. Если бы у нас был вот такой человек или такая вот организация, вот, то это было бы правильнее, быстрее и качественнее. Мне сегодня звонит председатель клуба «Бестер» Трофимчук Андрей и выступает практически с этой идеей. Причем настоятельно. Говорит, мы просто считаем, что нужно создать такую организацию, вот, которая бы занималась вот этими проблемами. Чтобы была печать, потому что когда человек идет во властные структуры, вот положим, Виноградов идет. Ну, кто такой Виноградов? Журналист. Ну, это их много. А когда идет человек с печатью, президент там какой-то лиги, клуба там с бланком, это уже по-другому воспринимается. И тут я готов с ним согласиться. Но проблема все та же, как говорится, в живых людях. Кто будет это делать?
Давайте у нас на форуме разместим анонс и посмотрим, может, кто-то свою кандидатуру предложит или, по крайней мере, поймем, насколько шансы у этой идеи осуществиться велики.
Ну, идея абсолютно правильная, потому что я говорю, сколько лет назад. Я ведь ее инициировал, со мной согласились, и Ждановский тогда согласился, и Козлов Александр, Неопро. Вот. Но потом, когда попытались говорить с теми, у кого есть деньги, чтобы какие-то денежки отстегивали на вот это организацию, хотя бы там на одного-двух человек, сразу появилось возражение. Ну и так это и умерла идея. Сегодня уже осознают на местах, что это было правильно и что это надо было делать еще тогда. Вот, значит, я посоветовал Трофимчуку, чтобы он изложил это дело в журнал, и вот какая-то публикация прошла, чтобы люди действительно задумались. Может быть, будут еще более трезвые идеи. Может быть, найдутся люди, которые готовы этим заняться с соответствующей подготовкой, желанием и здоровьем. Вот я от этого, конечно, отказался, потому как мне скоро 8-й десяток пойдет. Вот.
Виталий Иванович, что сейчас нам ждать вот в ближайшее время? Что состоится? Будет принятие этих поправок на заседании Госдумы? Или чего мы сейчас ждем вообще? Вот откуда будет результат?
Вроде как в планах у Думы стоит в мае месяце второе слушание этого проекта закона о любительском рыболовстве. Получится у них или нет, сказать трудно, потому что видите сами, как более насущные вопросы наезжают буквально и на Думу, и на министерство, все связанные с Украиной. Поэтому не исключено, что это будет отнесено куда-то дальше. Но все равно это будет. А, да. То ли это будет вот отбито до того, до рассмотрения во втором чтении в Думе, вот это наша вот проблема, то ли она будет отбита непосредственно уже в Думе. Но я считаю, мы все равно, как говорится, победим.
Хорошо, а все-таки удалось с представителями бизнеса решить вопрос о том, чтобы вот нанять на постоянной основе юриста, который бы вот помогал в таких вот ситуациях?
Ну, у Георгия Ждановского есть уверенность, что это удастся. И те, кто был рядом, и те, с кем я говорил, все буквально говорят: вы скажите, сколько надо, То есть, если это подойти нормально, то скинутся, я не сомневаюсь.
Ну что ж, это обнадеживает. Значит, все-таки разум победит. И кроме того, эта ситуация заставит, возможно, подводных охотников все-таки создать эту самую лигу подводных охотников-любителей, и я бы сам бы с удовольствием бы в такую организацию бы вступил. Думаю, что и подавляющее большинство увлекающихся подводной охотой людей разделяют мою точку зрения.
Ну, конечно, но у нас вот есть федерации. Ну, смотрите, федерации занимаются исключительно соревнованиями.
Ну да, спортивными аспектами.
Соревнованиями. Но по большому счету, сколько у нас спортсменов в стране? Ну, хорошо, если 1000 наберется, которые регулярно участвуют в соревнованиях.
Ну да, учитывая то, что соревнования, как правило, не всегда проходят идеально, и у многих людей уже есть даже определенный негатив по отношению к этим соревнованиям.
Верно, да, совершенно верно.
Идея как бы себя немножко дискредитировала.
Да, да.
Вот. Хотел вас вот еще что спросить. Как вы считаете, насколько правы те люди, которые считают, что необходимо все-таки как-то сделать более цивилизованными правила подводной охоты и ввести какие-то ограничения, связанные, может быть, с размерами добываемых рыб или с количеством добытой рыбы, или с видами рыб по сезонам. Ну, как это сделано, вот, скажем, там, в некоторых других европейских и странах, и в Америке.
Ну, я всегда за это стоял и всегда говорил, что надо. И даже тогда, когда меня в интернете очень нецензурно, мягко говоря, обижали, когда я отстаивал удостоверение подводного охотника, вот, я как был на этих позициях, так и остаюсь. Я считаю, что любая организация лучше, чем вакханалия. Любая организация, даже не очень удачная. Поэтому потом, опять же, эти удостоверения, они предполагают некое обучение, неважно какое, пусть самое маленькое. Сколько у нас травмированных, сколько у нас гибнет людей. Покупают ружья, сразу в воду лезут. Ну разве так это должно быть? Это же все-таки опасно. Что же мы подвергаем людей, зная заранее, что они подвергаются опасности? То есть надо организовываться обязательно. И зарубежный опыт в этом смысле ничуть не хуже, а лучше нашего. У нас, к сожалению, менталитет еще такой, что вот нам все должно быть халявным. Все, да, не надо платить, все должно быть бесплатно. И вот отстаивают эту позицию прямо вот. А почему? Зачем? Если ты хочешь получить удовольствие, ну, за это же надо заплатить. Много или мало – это второй вопрос. Каким образом, в какой карман – это третий вопрос. Но заплатить надо, наверное. А иначе это не будет ни удовольствия, это будет полное вакханалия. Ну, так что я считаю, что чем лучше мы организуемся, тем труднее нас будет ущемить, и тем больше это будет порядка во всем этом деле. По поводу норм вылова, вот как ты говоришь, там размеры. Мне столько приходится с этим бороться, к сожалению. Значит, одно из основных наездов, извините за грубое слово, на нас, это то, что мы выбиваем крупную рыбу, самую крупную, как пишут, маточное поголовье. Так вот, чтобы знали наши слушатели, это полностью не соответствует фактическому состоянию. Не в том смысле, что мы выбиваем не крупную рыбу, а в том смысле, что эта крупная рыба не является маточным поголовьем. Вся крупная рыба, уже когда она, как бы назовем, переростки, они уже дают потомство не жизнеспособное. И потомство это, ну, как у любого животного, как у человека. Когда мы старые, проку от нас в этом плане никакого. У рыб то же самое. В качестве подтверждения я поднимал научные статьи. Все утверждают в один голос то же самое. Значит, как пример, разводят форель. Вот маточное поголовье форели 3-4 года. В то время как форель живет до 12 лет. Спрашивается, почему? А все потому же, что в 3-4 года она дает по объему меньше, может быть, икры, и меньшее потомство, но оно жизнестойкое, и это дает в конечном итоге больший приплод, что ли, этого форелевого племени.
Еще многие говорят, охотники, что вот, мол, доигрались, публикуете фотографии с рыбой настреленной там в интернетах этих ваших, и вот, пожалуйста, все смотрят, и там рыбы много у кого-то, и вот теперь вот и запрещают по этому подводную охоту. И это мне приходилось много раз слышать.
И тоже я согласен совершенно с этим. Я, что называется, по молодости тоже мне казалось, ох, меня сфотографировали с полной там куканом. Но даже если он разрешен, вот нам сейчас же мы можем хоть 10 куканов настреляй, ты не будешь наказан, и ты сделал все в рамках закона. Но зачем же это демонстрировать? Ну, достань самую крупную рыбку, красиво ее размести перед собой, там, перед фотографией, выстави вперед на целый метр, чтобы она была в 5 раз больше, и сфотографируйся. Ну, зачем кучу-то? Вот, это действительно настраивает против нас. Особенно тех рыбаков наземных, которые уже, что называется, другого пути не видят, как только на нас наезжать.
Ну да, ну и создается впечатление, что у нас вот действительно, когда нет какого-то контроля со стороны общественности, то все может быть или полностью разрешено, или полностью запрещено. Вот какой-то разумной середины у нас почему-то быть не может. Ну, надеюсь, что удастся все-таки это утверждение опровергнуть, и все-таки мы сможем сделать так, чтобы подводная охота была в каких-то нормальных цивилизованных рамках у нас разрешена.
Будем надеяться на это.
Хорошо, теперь перейдем к ситуации в Волгограде и в Азово-Черноморском бассейне. Что вы хотели сообщить по этому поводу?
Ну, у нас же на сегодняшний день, что называется, аховая ситуация в Азово-Черноморском бассейне. Значит, ну, известно, наверное, всем слушателям, что там нельзя охотиться в темное время суток, то бишь использовать фонарь. И нельзя вообще охотиться, хоть с фонарем, хоть без, с 15 ноября по 31 марта.
Но это речь идет о пресноводных водоемах.
Речь идет, да, о пресноводных водоемах. Вот. Но, ну, как вы понимаете, в пресноводных водоемах 95% наших охотников и охотятся. Ну, как это получилось, мы знаем. Мы все, что могли, сделали. Значит, по-моему, я в прошлый раз об этом говорил в «Водолаз радио». Значит, все, что можно было, мы сделали. Мы провели предварительную работу. Мы остановили принятие вот этого вот, этих правил в том виде, в каком они сегодня появились. Остановили это. Значит, настояли на том, чтобы заставили Росрыболовство провести общественные слушания, о которых тогда и никто и не помышлял. Провели эти общественные слушания в Ростове-на-Дону и в Волгограде, которые показали полную несостоятельность таких запретов, которые на нас накладывают. Однако Росрыболовство это не учло, и правила вышли в таком виде, в каком мы были в проекте. Что мы имеем на сегодняшний день? Ну, будем говорить, игру мы проиграли. Вот, но проиграли в нечестной борьбе. Вот я бы так это назвал. Но что дальше делать? Значит, задает мне этот вопрос. Я вот был, положим, осенью в Краснодаре, встречался с там администратор сайта подвох.ру по Краснодару. Вот, он задает мне этот вопрос, что будем делать? Ну, я говорю, что можно делать. Можно выйти с пикетом, вот, можно выйти с манифестацией с какой-то, потому что другого, вот. И можно, наверное, пойти в суд. Вот суд больше всего, конечно, нравится, понятное дело. ребята там говорят, давайте мы соберем деньги. Я говорю, ну, собирайте, наверное, это полезно. То есть вот то, что сейчас мы делаем в рамках, грубо говоря, страны, люди сделали в Краснодарском крае. Собрали деньги и говорят, что вот только мы вам, типа, готовы отдать их. Так оно и получилось. Сказали, хоть я и отказывался, и упирался, но не бросишь людей. Вот, и поэтому сейчас у меня эти деньги собраны кубанскими охотниками в таком инициативном порядке. 55 тысяч лежат на книжке и ждут, так сказать, своей участи. Но пока что мне не пришлось ими пользоваться, потому как я, ну, пользуясь своими добрыми отношениями, уже с тремя юристами общался, получал от них консультации. Значит, общаюсь с одним юристом, он мне говорит, изучил документы, которые я подобрал, он говорит, что смысла нет. Говорит, Минсельхоз сделал все, так сказать, по закону. И перебороть его суд никак не переборешь. Вот. Почему? Потому что суд воспринимает только конкретные вот нарушения в документах, в законе или подзаконном акте. А то, что это ненаучно, то, что это голословно, это суд не принимает, к сожалению. Значит, вроде как идея с судом отпала. Тогда я консультируюсь с другим юристом, который 6 лет проработал федеральным судьей и понимает, ну, как бы еще лучше понимает. Мне посоветовал этот юрист, как сделать. Интересный ход, но длинный. Ну, пришлось идти по этому ходу. Значит, обратиться уполномоченному по правам человека в России. Почему? Потому что мы считаем, что наличие фонаря ограждает нас от всяких неприятностей. И в Конституции нашей есть статья 20, которая оберегает наше здоровье, и статья 41, которая оберегает нашу жизнь. Так вот, якобы получается, что эти конституционные нормы нарушены. Вот таким запретом использовать фонарь при подводной охоте. Вот, вот на этом вроде как можно и сыграть. В результате, значит, я получил, правда, не сразу, даже самому пришлось за Аржановскую федерацию писать это экспертное заключение. Вот. Ну, факт тот, что я получил экспертное заключение о том, что фонарь необходим для обеспечение безопасности самого охотника, получил такое заключение от своей федерации, от Дажаева, и от Аржановской федерации. Вот. И с этими двумя документами я позавчера был у уполномоченного по правам человека в России. Записался заранее, естественно, там не так просто. Вот. Все вроде объяснил, этот юрист понял и принял к рассмотрению, принял к работе. Документ я им сдал. Вот, может быть, таким образом нам удастся, если, значит, получится подтверждение, что да, уполномоченный по правам человека в России согласен с нашим мнением, то с этими документами в суде уже очень будет легко эту норму отбить. Запрет на фонарь.
Угу.
Вот. С запретом как на подводную охоту с осени до весны, я считаю, что здесь надо опять поднимать волну. Волну, как я вот всегда говорю, это должно быть не единое письмо с 1000 подписями, а 1000 писем в каждой подпись матроса Пупкина. И вот тогда они созреют, и все-таки, я считаю, отменят эту норму. Ну, конечно, я тоже дожидаться вот этих писем не стал. Я уже написал обращение сначала начальнику департамента Минсельхоз, под которым Росрыболовство, на каком основании, не имея никаких научных данных, никакого статистического материала, подтверждающего это, что мы наносим там какой-то ущерб. Вот, на каком основании запретили охоту осенью, запретили фонарь. И тут же еще приписал вдобавок к этому, на каком основании в южных регионах производится промышленный лов рыбы, в то время как любительский лов запрещен, в то время как идет нерест рыбы. На это письмо я получил ответ на 3 листах. Ответа фактически нет. Пришлось мне, приложив этот ответ, свое письмо, писать на министра. Сейчас он там, надеюсь, разбирается, что за безобразие. Пора бы, наверное, уже по-серьезному подходить к запросам граждан. Вот. Так что посмотрим, что из этого выйдет.
Ну, фактически вы сейчас в одиночку бьетесь вот за всех подводных охотников наших российских.
Как хочешь, так понимай.
Ну вот, я думаю, что прослушав эту программу, все-таки охотники наши поймут, что, возможно, действительно стоит как-то всем кооперироваться и вот создавать, может быть, такую общественную организацию, как вы говорите и как Андрей Трофимчук предлагает.
Да, да.
Тогда, может быть, действительно таких ситуаций нам удастся избегать и доказывать все-таки, что подводные охотники имеют право охотиться и заниматься своим любимым делом.
Но результаты у нас есть. Я уже тоже излагал и, по-моему, в этом писал, и в журнале написал. Вот по Каспийскому региону нам удалось, ну, мягко говоря, за счет личного контакта вписать, что фонарь и подсветка при осуществлении подводной охоты, в общем, для нас не касается этот пункт. Вот так это и записано в проекте правил, которые еще не вышли, к сожалению. Вот. Но не вышли они потому, что они задержались в Минюсте. Потом Минюст вернул Минсельхозу этот документ на доработку, но не в части, не в нашей части, по другим там моментам. Так что он выйдет, и мы... наконец-то в Волжско-Каспийском регионе, а это, сами понимаете, там и Тверская, и Московская, и Рязанская, и там Волгоградская, Астраханская, Саратовская, Самарская, в общем, огромное количество областей, основные, будем говорить, наши подводные охотники живут в этих областях. Вот теперь они будут избавлены от того, что их берут за фонарь. А у нас в Московской области только весной мне известно 3 или 4 эпизода, когда подводных охотников брали за фонарь, рыбинспектора. Пользуясь тем, что новые правила еще не введены.
Хорошо, понял. В принципе, информация достаточно оптимистичная. Рад, что все не так плохо и что идет борьба за наши права. Ну что ж, в заключение спрошу по традиции, как проходит ваше подводно-охотничье бытие, скажем так, где бывали, где ныряли, какие планы?
Саша, вот я еще что вспомнил, что хочу сказать. Ко мне обратились наши коллеги с Крыма, с Севастополя. Значит, как, куда, как нам дальше жить? Я им переслал все наши... какие у нас есть федерации, какие у нас правила. И они уже прислали, вот в частности, в РФПР предложение включить их в состав. И, в общем, они вживаются, наши, так сказать, новые-старые территории. Снова теперь мы сможем в Крыму охотиться, так сказать, на своей территории. Вот это радует. Ну, а на твой вопрос, где я и как? Ну, охотимся. Всю зиму охотились, искали, где бы поплавать, находили раз или два раза в неделю. Так что охочусь я много. 2 раза в этом году уже был в Казахстане. Вот. Только сейчас вернулся из Калмыкии. Там охотился. Сказать, что везде удачно, увы, далеко не везде удачные. И вообще я давно уже понял, что вот таким образом, как я охочусь, то есть уезжаешь куда-нибудь подальше, вот, очень часто промахи, вот приезжаешь, а там ветер не тот, и все. А ты же не можешь там остаться надолго. Ну и все, и мимо. Или вода мутная, или еще что-то, или рыба отошла. была вчера и будет завтра.
Ну, как обычно, да.
Да, вот. А в Норвегию мы собрались поехать в конце июня. Вот, собрался я в Магадан в этом году. Ну, конечно, буду снова в Казахстане осенью. Мне там очень нравится. Вот, в Краснодаре. Так что есть еще куда поехать, я так думаю. Под Волгоградом мы будем отдыхать уже, так сказать, семьями на берегу любимой нашей речушки, которая, конечно, уже совсем не та, но там очень хороший отдых. Это Иловля. Есть такая речушка, чистенькая, небольшая. Ну, с семьями в том числе будем там. Вот, как-то так.
Ну, понятно. Виталий Иванович, наш проект рассказывает обо всех абсолютно видах подводной охоты, но традиционно мы уделяем достаточно большое внимание морской и океанской подводной охоте. В связи с этим не могу не задать вопрос. Нет ли желания или, может быть, планов съездить куда-нибудь вот на большие моря, океаны, понырять там?
Ну, вот в Норвегию я, так сказать, можно сказать, первый раз поеду. В прошлом году, к сожалению, не вышло, в последний момент из-за визы. Вот. А желание-то есть, Саш. Я не для всей страны, но могу сказать, почему я туда не еду. Вот. Я пенсионер. Я не работающий пенсионер. Жена у меня, кандидат медицинских наук, получает 8,5 тысяч. Вопросы есть?
Да, к сожалению, вопросов нет. Ну, как это не грустно, пенсионеры очень... у нас, к сожалению, не могут себе позволить.
Очень здорово, что у меня друзей много, и как-то вот очень это помогает. А то бы вообще сидел бы в Подмосковье.
Ну, надеюсь, что до Норвегии-то уж вы доберетесь. А там, насколько я понимаю...
На автобусе вшестером доберемся.
Я бы сам хотел бы там, конечно, поохотиться. Судя по тем видеороликам, что мы публиковали, и те, что я видел, и по рассказам, конечно, удивительно красивая страна, и прекрасное море, и отличная подводная охота там. Да. Так что желаю, чтобы у вас все получилось.
Спасибо.
Ну что ж, спасибо вам за то, что пришли к нам в студию, разъяснили ситуацию, рассказали и немного успокоили по поводу происходящего. Вот, спасибо за те усилия, которые вы предпринимаете для того, чтобы подводная охота у нас в России продолжала существовать. Наших слушателей я благодарю за то, что вы сегодня были с нами. Если у вас есть вопросы, которые мы не задали с вашей точки зрения, задавайте их в комментариях к этому выпуску. Надеюсь, Виталий Иванович на них ответит.
Да нет вопросов, конечно.
Спасибо вам. Это было «Водолаз радио». Александр Кузнецов в студии в Новороссийске и на связи из Москвы Виталий Иванович Виноградов. До новых встреч. Всего доброго. Виталий Иванович, пока. Всего доброго.
Давай, всех благ, пока.